Just a reminder, men,
просто как напоминание, братья, хочу сказать,
continue to hand in your
questions. Сдавайте вопросы также, какие у вас есть вот на листочках.
We'll have more time tomorrow for that.
У нас завтра будет время для как раз для вопросов.
I think what I'd like to do this hour is get through the next two lessons.
И я хотел бы вот за этот час пройти еще два урока, которые у нас здесь есть с вами.
Lessons, really
это как бы два урока, но текст один, большой текст.
And, so, unless you just have a really urgent question that you have to have answered, or it's going to be really hard to keep going. If you can hold off to the end, that would be great.
И поэтому, если вот только не возникнет у вас уж слишком срочный вопрос, на который прям обязательно нужно получить ответ, а иначе просто нельзя будет двигаться дальше, то если такого нет, а какие-то есть другие вопросы, пожалуйста, подождите до завтра.
So let's go to 1 Corinthians 14.
Итак, давайте перейдем к первому посланию Коринфянам 14 главе.
Thinking of the context.
Думая о контексте,
12,
можно сказать, что 12 глава говорит о различных дарах Святого Духа и заявление Павла, что церковь – это тело, которое функционирует, тело, в котором каждая часть функционирует, соответственно, со своими функциями. И в соответствии с тем, чтобы каждая часть тела правильно функционировала.
There is a rebuke at the end of chapter 12 concerning those who were striving after the more prominent gifts of the Spirit.
И есть укор в конце 12 главы по отношению к тем людям, которые стремились иметь видимые или более видимые дары.
Then chapter 13.
Затем 13 глава.
Paul says, I want to show you a better way.
Павел говорит, я покажу вам путь еще превосходнейший.
The way of love,
путь любви.
Which esteems others as more important than self.
Который почитает другого выше себя.
So Paul is correcting them.
И Павел как бы исправляет их.
Saying your arrogance is driving you.
И он говорит, ваше надмение руководит вами.
You want these gifts. That make everybody notice you.
Вы хотите иметь такие дары, чтобы все вокруг могли замечать вас. А я хочу показать вам лучший путь. Путь любви. И в конце 13 главы Павел уже говорит, что вот эти вот дары, чудодейственные дары, к которым они стремились, они в конце концов прекратятся.
In other words, they are temporary.
Другими словами, они временные.
Then we come to chapter 14,
и теперь мы подходим к 14 главе.
And he is back into his mode of correcting them concerning abuse of spiritual gifts.
И Павел назад возвращается к теме неверного использования духовных даров.
So he is emphasizing the principle of edification.
И он здесь подчеркивает принцип назидания.
That every spiritual gift is given for the purpose of edification.
Что каждый духовный дар должен служить для назидания.
Edification of others, not the glory of the person who has the gift.
Для назидания других людей, а не для прославления того человека, который обладает этим даром.
And so now he comes to verses 26 through the end of the chapter.
И теперь он подходит к 26 стиху, и мы будем с вами рассматривать с 26 до конца главы.
And he is teaching us concerning orderliness in the church.
И здесь Павел учит нас в отношении порядка в церкви.
He's reminding us that God is a God of order.
Он напоминает нам, что Бог является Богом порядка.
And therefore, public worship in the church must reflect that truth. And be characterized by orderliness.
И поэтому служение, поклонение в церкви должно характеризоваться истиной и быть в порядке.
So, let's look first at verse 26.
Давайте сначала посмотрим с вами на 26 стих.
The outcome of orderliness.
Результат порядка.
The outcome is edification.
результат назидания.
He says, what is the outcome then, brethren?
И он говорит, итак, что же, братья?
When you assemble,
когда вы сходитесь,
or whenever you get together for public worship,
или когда вы собираетесь для служения, для поклонения,
each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation.
И у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование.
When you are gathering for worship,
когда вы все вместе собираетесь для поклонения,
everybody has something that they want to say.
У каждого есть что-то, что он хочет сказать.
But let all things be done for edification.
Но все сие да будет к назиданию. Это управляющая цель. Управляющая цель служением поклонения. Прославляет ли это Бога? Назидает ли это верующего? Вот что мы должны спрашивать. Это вопросы, которые мы должны задавать, когда планируем служение и поклонение. Прославляет ли это Бога, а не человека? И назидает ли это других, а не только себя? Два очень простых принципа, которые нужно применить.
We see the principle of edification in Ephesians 4.
Мы видим принцип назидания в послании Ефесянам 4 главе.
Notice in chapter 14 here how this is a theme.
Посмотрите, как назидание является темой 14 главы.
Verse
3. Третий стих. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение.
Verse 4.
Стих 4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Пятый стих. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Двенадцатый стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 17 стих. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. И 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию.
So Paul says, one of the main reasons why everything in the church needs to be orderly.
И Павел говорит,
edification.
Одна из основных причин, почему в церкви все должно быть в порядке или идти по порядку, это назидание. Служение, поклонение в церкви. Служение, поклонение в церкви – это не место, когда все делают какое-то представление.
Like they were doing in Corinth.
Как они это делали в Коринфе.
He says, no.
Он говорит, нет.
The purpose is to edify one another.
Цель – назидать друг друга.
Not to draw attention to yourself.
А не привлекать внимание к себе.
Secondly,
во-вторых,
the orderliness of tongues is taught.
Упорядоченность в языках
также
преподается в стихах 27-28. И необходимо понимать, что когда было написано это наставление, дар языков все еще действовал.
Based upon a number of other scriptures, I come to the conclusion that the gift of tongues was one of the temporary sign gifts given to the apostles.
Но основываясь на определенном количестве других текстов Писания, я пришел к выводу, что дар языков был временным даром, даром знамений во времена апостолов.
And when it fulfilled its purpose, it died off.
И когда этот дар исполнил свою цель, он просто умер.
But look at the restrictions that Paul gave just in that setting.
Но посмотрите на ограничения, которые Павел дает вот в тех конкретных условиях.
It was not a free for all.
То есть не свободно для всех.
Like what we hear of in some charismatic and Pentecostal churches.
Как, например, то, что мы слышим иногда, когда слышим харизматические церкви или пятидесятнические церкви.
But Paul gave three restrictions.
Но Павел дает три ограничения.
No more than two or three in one meeting.
Не более двух или трех за одно собрание. В 27 стихе сказано. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое. Второе ограничение. Только по одному. Он говорит, и каждый по очереди. И третье ограничение. Что должен присутствовать истолкователь.
If there is no interpreter, verse
28, если есть неистолкователя,
then let him keep silent.
Говорящий тогда должен молчать.
So, God was concerned from the beginning about orderliness in his church.
С самого начала Бог смотрел и обращал внимание на порядок в церкви.
Then he speaks of the orderliness of prophecy.
Затем он говорит об упорядоченности в пророчествах.
Same thing, two or three in one meeting.
То же самое, двое или трое за собранием.
Verse 29.
29 стих.
Let two or three prophets speak and let the others pass judgment.
И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают.
So only two or three in a meeting.
То есть только двое или трое должны говорить за одно собрание.
And the message had to be judged.
И также сказано, необходимо судить.
Which is a principle we still need to apply.
Это тот принцип, который мы все еще должны применять.
Every teaching must be judged.
Каждое учение необходимо судить.
1 John 4:1, test every spirit.
1 Иоанна 4:1, испытывайте духов.
Anytime someone claims to speak for God,
каждый раз, когда человек заявляет то, что он говорит от лица Бога,
his teaching needs to be judged.
Необходимо испытывать или проверять его учение в свете Писания.
Thirdly,
третье.
Only one at a time.
Только по одному.
Again, verse 30,
опять же, 30 стих.
If a revelation is made to another who's seated, let him first keep silent.
Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи.
For you can prophesy one by one.
Ибо все один за другим можете пророчествовать.
Now, why all of these restrictions?
Зачем нужны все эти ограничения?
So that, verse 31,
чтобы, 31 стих,
all may learn and all may be exhorted.
Всем поучаться и всем получать утешение.
What is, again, the concern?
Опять, о чем переживает Павел?
Edification of the church.
О назидании церкви.
The building up of the church.
О созидании церкви.
So God is saying, I want you to do things my way because this is how the church is best edified.
И Бог говорит, я хочу, чтобы вы поступали так, как я говорю, потому что таким образом церковь лучше всего назидается.
And we see this priority of teaching.
И мы видим приоритет этому учению в Новом Завете во многих текстах. Четвертое, упорядоченность в Боге. И 33 стих говорит, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Какова причина, по которой не должно быть неустройства в церкви? Потому что это нарушает Божью природу. Божий характер требует порядка. Он Бог мира, а не путаницы. Он часто называется Богом мира.
I like what Charles Hodge says in this regard.
Мне нравится, что Чарльз Хадж пишет в отношении этого. Бог не есть Бог беспорядка или суеты, а мира. Поэтому каждый дух от него должен быть подконтрольным. Он никогда не толкает человека на поступки, противоречащие установленным им принципам. Если он желает, чтобы в церкви царил порядок, он никогда не будет побуждать людей к беспорядку.
Now, look at that middle sentence again.
Посмотрите снова на вот это вот среднее предложение.
He never impels men to act contrary to the principles which he has ordained.
Он никогда не толкает человека на поступки, противоречащие установленным им принципам.
God never leads people contrary to his word.
Бог никогда не управляет людьми в противовес своему слову.
Do you remember Jonathan Moorhead's presentation yesterday?
Помните вчерашнюю презентацию Джонатана Морхеда?
And that one slide that he had.
И вот этот вот один слайд, который он показывал.
There were about six or seven women pastors.
В котором он перечислял, наверное, 6 или 7 женщин-пасторов.
And they each gave their testimony as to why they are preachers.
И каждый из них говорили, почему они проповедуют.
And there was one thing in common.
И одно общее было у всех.
God spoke to me.
Бог проговорил ко мне.
God gave me a dream.
Бог дал мне сон.
God gave me a vision.
Бог дал мне видение.
Let me say something to you.
Я хочу сказать вам что-то.
Based on the authority of God's word.
Основываясь на авторитете Слова Божьего.
God did not speak to any of those women.
Бог не говорил ни к одной из этих женщин.
A spirit spoke to them.
Дух говорил к ним.
But it wasn't God.
Но это не был Бог.
Because God does not contradict his word.
Потому что Бог не противоречит своему слову.
I had a woman in my church about 5 years ago.
5 лет назад примерно в нашей церкви была женщина.
She came to me and said, Pastor,
она подошла ко мне и сказала, пастор,
God has spoke to me.
Бог проговорил ко мне.
He has told me I should divorce my husband.
И он сказал мне, что я должна развестись со своим мужем.
And I said, really?
Я сказал, правда?
Where did he tell you that?
А где это он тебе сказал это?
Show me in the scriptures where he...
Покажи мне в Писании, где он тебе это сказал.
Oh, don't bother me with that.
А, не беспокой меня, Писание.
I've been praying about it.
Я молилась об этом.
And he told me.
И он мне сказал это так сделать.
She didn't last long in our church.
Ну, она не пробыла долго в нашей церкви.
No idea where she is.
И не знаю, где она сейчас.
Now, why is orderliness so important?
Но почему порядок настолько важен?
So that there is peace in the church.
Для того, чтобы был мир в церкви.
So what is the point Paul is making?
Какой же основную мысль, основную идею Павел доносит?
Individualized self-seeking worship leads to conflict in the church.
Обособленность, поклонение со стремлением угодить самому себе порождают в церкви конфликты.
But orderliness and humility and love lead to peace.
Но порядок, смирение, любовь ведут к миру.
Just think about all the scriptures that speak of pride and contention.
Подумайте о текстах Писаний, которые говорят о гордыне и спорах.
Proverbs 22:10.
Притчи 22:10.
Drive out the scoffer and contention will go out.
Изгони насмешника, и раздоры прекратятся.
Proverbs 26:20.
Притчи 26:20.
For lack of wood, the fire goes out, and where there is no whisper, contention quiets down.
Если нет дров, огонь утихает, и если не будет наушника, то утихнут раздоры.
See, as God gets rid of pride in the church.
Итак, если Бог избавился бы от гордыни в церкви и сплетен в церкви, тогда и конфликты прекратятся. Будет мир, единство. Роберт Томас пишет то же самое. Люди, которые нарушают мир и не подчиняются порядку всего собрания, люди либо заблуждаются, либо являются самозванцами. И вдохновение невозможно приписать Богу, потому что Он не может быть на стороне беспорядка. Он есть Бог любви, а любовь, как уже было сказано, не бесчинствует.
So, worshippers must never rob God of glory by seeking to draw attention to themselves.
Итак, поклоняющиеся люди никогда не должны обкрадывать Бога славой, стремясь прославить себя. Послание Ефесянам 3 глава 20 стих говорит о том, говорит очень ясно, что все должно совершаться для славы Христа. И мы прославляем Христа, следуя Его Слову. Мы не можем повиноваться Христу, не повинуясь Его Слову. Давайте пойдем дальше. Стихи с 33 по
36.
Здесь теперь Павел более конкретно переходит к роли женщин. Бог не Бог неустройства, но мира. И поэтому мы должны следовать Слову Божьему, и тем самым Он будет производить единство в церквях. Итак, женщины не должны контролировать церковь и не должны брать на себя роли, которые относятся только к мужчинам. Ну, давайте рассмотрим принципы, которые здесь есть. Четыре причины из этого текста, по которым руководящая роль в церковном поклонении отведена мужчинам. Первое.
Because male leadership and female submission was the common practice in all the other New Testament churches.
Потому что мужское руководство и женское подчинение было обычаем во всех остальных церквах Нового Завета.
Paul ends verse 33 with this phrase.
Павел заканчивает 33 стих следующей фразой.
As in all the churches of the saints.
Так бывает во всех церквах у святых. Другими словами, это должно быть обычным. Это было стандартом тех дней в новозаветных церквях. Но почему такой стандарт существовал? Ну, вспомните Иисуса и Его призвание учеников. Все 12 были мужчинами, правильно? Это показывает нам определенный пример. Если бы Бог задумал, чтобы женщины были лидерами в церкви, и есть равенство ролей, почему тогда Иисус не избрал 6 мужчин и 6 женщин? Не видим ли мы здесь конкретный пример, который устанавливает Иисус? Я думаю, что есть. Мне кажется, Уэйн Грюдом дает превосходное объяснение. Это просто неверно, что женщины имеют равный с мужчинами доступ к должностям в церкви, поскольку сам Иисус, глава церкви, является мужчиной. И 12 апостолов, которые сядут на 12 престолах, судьи 12 колен Израиля, и имена которых написаны навеки на основаниях небесного города, являются мужчинами. Поэтому в вечности не будет равенства между мужчинами и женщинами на всех уровнях власти в церкви. На самом высоком уровне церкви установлен образец мужского правления. И этот образец будет очевиден для всех верующих всю вечность. Итак, Павел говорит, это стандарт. 34 стих. Потому что учение Ветхого Завета утверждает доктрину о подчинении. 34 стих. Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Закон – это ссылка на Ветхий Завет. И я думаю, конкретно Павел здесь вспоминает описание сотворения. Что этому всегда учили. Это всегда открывалось Богом. И я думаю, что 1800 лет истории церкви является свидетельством этому.
in the church for over 1800 years.
Преобладающей позиции в церкви в течение 1800 лет
was that leadership in the church is reserved for men.
Было то, что руководство в церкви всегда принадлежало мужчинам.
That's why Jonathan Moorhead's presentation yesterday was just right on.
И именно поэтому презентация Джонатана Морхеда вчера была просто прямо в точку.
Why is this issue of women pastors now an issue?
Почему вот этот вопрос женщин-пасторов теперь вообще существует?
Because the church compromised.
Потому что церковь пошла на компромисс.
And instead of remaining distinct from the world,
и вместо того, чтобы оставаться отделенной от мира
feminism,
и противостоять влиянию феминизма,
they caved in.
Они, наоборот, пробрались
they
внутрь.
Were intimidated by the world.
Они были напуганы миром.
The same thing happened with creation evolution.
То же самое произошло с эволюцией креационизма.
Before the teachings of evolution,
прежде учение эволюции
became a threat to the church. The church always believed in creation.
То есть прежде чем это учение стало угрозой для церкви, церковь всегда верила в творение.
But then came Charles Darwin.
Но затем появился Чарльз Дарвин.
All the scientific minds of the day.
И все научные умы современности, которые сказали, никаким образом такого не могло быть. И вместо того, чтобы церковь противостояла этому, христиане сказали, наверное, мы можем пойти на компромисс и сотрудничать в этом. Поэтому возникла теория определенного промежутка времени или пропасти временной для того, чтобы принять учение об эволюции. И все остальные учения, смешивающие творение с эволюцией. Когда церковь напугана миром, или, может быть, так называемым разумом, интеллектом этого мира, очень часто церковь идет на компромисс. Вместо того, чтобы оставаться истинной к Слову и противостоять этому влиянию. Церковь зачастую преобразовывается, становясь похожей на мир. Такое произошло с эволюцией. Такое произошло с феминизмом. Третье. 35 стих. Потому что руководящая роль мужа принижается бестактностью его жены. Павел говорит, если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Пусть они перестанут быть неуправляемыми женами в церкви.
It is improper, Paul says.
И Павел дальше говорит, неприлично.
Charles Hodge, this is shameful.
И Чарльз Хадж даже говорит, что это просто стыдно. Это нечто, что вызывает отвращение. Другими словами, женщина, которая женщина ничем не ограничена, она приносит стыд в церковь. Но более того, она стыдит своего мужа. Почему? Потому что она доказывает то, что он не лидер. И одна из основных причин абсолютно ничем не сдержанных женщин в церкви – это плохое руководство дома. Несдержанные женщины в церкви
unrestrained wives.
Обычно это не сдержанные жены дома.
And this says as much about the man as it does about the woman.
Это говорит очень много и о муже, то есть о мужчине, а не только о женщине.
See, a Christian woman's behavior is not merely a reflection of her own character.
Поведение женщины-христианки не только является отражением ее характера.
It is a reflection of the character of her husband and the quality of his leadership.
Также отражение характера ее мужа и качества его руководства.
That's why Paul teaches elsewhere that an unrestrained woman or wife disqualifies her husband from church leadership.
И именно поэтому Павел в другом месте говорит о том, что женщины, которые неуправляемые, они дисквалифицируют сослужение мужчину. 1 Тимофея 3:12 говорит:
Deacon's wife must be dignified, not a malicious gossip, but temperate and faithful in all things.
И там сказано, что жена диакона должна быть честна.
3:12.
I'm trying to find because it's, it says about deacon. Извините, у нас 3:11. Честна, не клеветница, трезва, верна во всем.
This is why Proverbs 12 says an excellent wife is the crown of her husband.
Именно поэтому в притчах 12:4 сказано, что кто нашел добродетельную жену, тот нашел венец для себя.
So the character and behavior of a wife.
Характер поведения жены
is a reflection of her husband's leadership.
Является отражением руководства мужа.
Good or bad.
Хорошего или плохого руководства.
Now the current trend of putting women into positions of church leadership is tragic for at least two reasons.
Современная тенденция ставить женщин в руководство церкви прискорбна по крайней мере двум причинам.
First.
Первое.
It is a thermometer of the Christian family.
Это как градусник для определения состояния христианской семьи.
The reason why this is such a problem in the church.
Причина, по которой существует такая проблема в церкви,
is because it's a problem in Christian families.
Потому что есть проблема в христианских семьях.
And husbands and wives do not understand their roles.
И мужья и жены не понимают своих ролей.
They're not learning and obeying Ephesians 5.
Они не изучают и не повинуются посланию Ефесянам 5 главе.
Second.
Во-вторых.
It undermines God's order of male leadership and authority in the family, which is the most basic building block of society.
Это подрывает установленный Богом порядок мужского руководства и авторитета в семье, основной ячейки общества.
Do you have any more blanks on that?
No.
Okay. So Paul says, let these wives ask their husbands at home.
И поэтому Павел говорит, пусть спрашивают дома у мужей своих.
And if they do this, it gives their husbands the opportunity to grow.
И если они так поступают, они дают возможность своим мужьям расти.
Sometimes when wives in my church come to me.
Иногда, когда жены у меня в церкви приходят ко мне,
and they have questions,
и задают мне какие-то духовные вопросы.
The first question I ask them is,
первый вопрос, который я задаю им,
what does your husband think about that?
Что твой муж думает об этом?
Many times they have not asked their husband.
И вы знаете, очень часто они даже и не спрашивали своих мужей.
Now, if I know the husband is unsaved,
ну, если я, конечно же, знаю, что муж неверующий, не спасенный,
then obviously I'm going to help her as much as I can.
То очевидно, конечно же, что я постараюсь помочь ей настолько, насколько смогу. Но если муж исповедует то, что он является христианином, и если он даже является членом нашей церкви, я ей говорю обычно, тебе нужно пойти и поговорить со своим мужем. И скажи ему, если он нуждается в помощи, то я с радостью помогу. И я думаю, нам нужно чаще так поступать.
Otherwise, the men in our church are never going to grow up.
Иначе мужчины в церкви так никогда не вырастут.
It'll force them into the scriptures themselves.
Потому что таким образом они будут подвигать своих мужей углубляться в Писание.
A man who does not know the scriptures will not lead his family biblically.
Мужчина, который не знает Писание, не сможет управлять своей семьей по-библейски.
Verse
36 стих.
Because apostolic teaching established male-female roles in the church.
Потому что апостольское учение определяет роли мужчин и женщин в церкви.
Paul asks,
Павел спрашивает,
was it from you that the word of God first went forth,
or разве,
has it come to you only?
А разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло?
In other words, this is apostolic teaching.
Другими словами, это же апостольское учение.
You don't have some special revelation just for you in Corinth.
У вас нету какого-то особого откровения чисто только для вас в Коринфе.
And so we need to think about other scriptures that deal with this issue.
Поэтому необходимо думать и о других текстах Писания, которые говорят об этом вопросе.
And there are three crucial passages that relate to a woman's place in the church.
И есть три важнейших текста, которые дают ключевые указания по поводу места женщин в церкви. Мы с вами уже хорошо разобрали первые два текста Писания.
Tomorrow we will deal with the third.
И завтра мы разберем третий.
So let me just give you the principles and the applications.
Итак, я хочу сейчас дать вам принципы и применение этих принципов.
Galatians 3:28.
Галатам 3:28.
Principle.
Принцип.
Men and women are on equal standing in Christ.
Мужчины и женщины во Христе равны.
Therefore, women should be included in the parts of church life and public worship that emphasize involvement of the body of Christ as a whole.
Поэтому женщины должны участвовать в церковной жизни и богослужении как члены целого тела Христова.
Does that make sense?
Это понятно?
Yep. Equal standing before
То есть,
God.
Они равны пред Богом.
They should have full involvement in congregational activities.
И поэтому они должны участвовать целиком и полностью в жизни церкви.
I'm not including leadership activity.
Когда я говорю о жизни церкви, не включаю руководящую деятельность.
The application of this principle.
Применение этого принципа.
One.
Первое.
Women should be included in all activities that are representative of the congregation as a whole.
Женщины должны участвовать во всех видах служений, в которых представлена церковь как одно целое.
In other words, being silent in the churches does not mean women should not sing or join in congregational reading of the scripture.
Другими словами, молчать в церквах не означает, что женщины не должны петь или присоединяться ко всеобщему чтению Писания на собрании.
Now notice, I said congregational reading of the scripture.
Посмотрите, я отмечаю здесь всеобщему чтению Писания.
I would not ever have a woman stand in the pulpit and read scripture.
Но я бы никогда не стал бы допускать, чтобы женщина встала за кафедру и читала его Писание.
Because that sends a message of leadership.
Потому что это сразу доносит до людей весь руководство и авторитета.
But if we are together as a congregation, if we are reading a passage of scripture.
Но если мы вместе как церковь читаем какой-то текст Писания,
everyone, men, women and children should be reading it.
Тогда все, и мужчины, и женщины, и дети должны читать его.
It's part of church life.
Это является частью жизни церкви.
Number two.
Второе.
Women should be allowed to be voting members of the congregation.
Женщины должны иметь свой голос как члены церкви.
In other words, being silent in the churches does not mean women should not, when appropriate, offer feminine wisdom to male leadership, but with gentleness, discretion, and respect.
Другими словами, молчать в церквах не означает, что женщины не должны, когда это уместно, давать мудрые советы мужчинам-руководителям, но должны это делать мягко, осторожно и уважительно.
Number three.
Третье.
Women should be encouraged to enthusiastically seek out the wide array of ministries open to them within the church, especially those pertaining to children and other women.
Женщин следует поощрять активно искать себе применение в широком спектре служений, доступных им в церкви, особенно в отношении детей или других женщин. И четвертое. Женщины должны делиться молитвенными нуждами и свидетельством о Божьих делах в своей жизни, не пользуясь этим как возможностью для проповеди.
In short, anything that warrants congregational involvement should include women.
Кратко говоря, в любом служении, в котором участвует все собрание, должны участвовать и женщины.
Now again, understand, I'm keeping leadership involvement separate from congregational involvement.
И опять же, я хочу, чтобы вы поняли, что я разделяю участие всего собрания от руководящей деятельности.
All right, 1 Timothy 2.
Теперь переходим к 1 Тимофею 2 главе.
What is the principle?
Каков принцип?
Women should not be included in the elements of church life and public worship that emphasize leadership, teaching and authority.
Женщины не должны вовлекаться в те сферы жизни церкви и служения, в которых подразумевается руководство, обучение и авторитет. Или власть, последнее, может
быть.
И пять применений этого принципа.
Первое.
Женщины должны отражать славу своего Творца, украшая себя правильная одежда, которая должна быть скромной, воздержанной и действительно женственной.
Второе.
Женщины не должны занимать руководящее положение над мужчинами или над всей церковью, поскольку церковь состоит как из мужчин, так и из женщин.
Number three.
Третье.
Women must not be teachers of men within the context of church life.
Женщины не должны учить мужчин в церкви.
Four.
Четвертое.
Women should not be in the position of leading the congregation in public worship.
Женщины не должны руководить церковным служением.
Five.
Пятое.
Women should not be outspoken or domineering. But rather meek, quiet, and submissive in spirit and conduct.
Женщины не должны быть болтливыми или властными, но должны быть кроткими, тихими и покорными духом и в поведении.
Any more blanks on
that?
It is inappropriate for Christian women to seek public roles in the church that God has reserved.
Для христианок неприлично добиваться публичных ролей в церкви, которые Бог предназначил для мужчин.
In short, anything that communicates authority, leadership of the congregation as a whole, or teaching Bible doctrine to a co-ed audience is restricted to men.
Кратко говоря, все, что касается авторитета, руководства собранием или преподавания доктрин Библии, отведено мужчинам.
For example, on break, someone asked me this question.
Ну, например, на перерыве мне задали следующий вопрос.
If a woman is used by God to lead, let's say, a girl to Christ.
Если Бог использовал женщину для того, чтобы привести, например, ну, девушку ко Христу. Допустимо ли, чтобы эта женщина крестила эту девушку?
I don't think so.
Ну, я так не думаю.
First of all,
во-первых,
every example of baptism that we have in the New Testament,
все примеры крещений, которые мы видим в Новом Завете,
involves a leader.
Вовлекали лидера.
John,
Иоанн,
Baptist,
Креститель.
Апостолы. And I also think that there's something in the public baptizing of someone that communicates leadership.
Я также думаю, что в публичном крещении кого-то всегда есть вот это вот руководство, которое доносится до людей.
So I don't think that's proper.
Поэтому я не думаю, что это допустимо.
What I would encourage is this.
К чему бы я поощрил это к следующему.
In our church,
в нашей церкви
I will not baptize anyone who is not able to give their own profession of faith.
Я не буду крестить никого, кто не сможет сам произнести исповедание веры, то есть исповедовать, во что он верит.
So if I knew that this woman was a major influence in this girl's life.
И поэтому, если бы я узнал, что вот эта женщина оказала серьезное влияние на жизнь этой девушки,
I would say to this girl,
я бы сказал этой девушке,
when you give your testimony of salvation,
когда будешь рассказывать свидетельство своего обращения,
be sure to thank God for this woman and the part that she had in your life.
Обязательно поблагодари Бога за эту женщину и за то участие, которое она оказала в твоей жизни.
That's a more acceptable way of including her, so to speak.
Я думаю, это более приемлемый способ включить ее своего рода в такое действие.
All right, Titus 2.
Итак, еще Титу 2 глава.
We will deal with that passage tomorrow.
Мы с вами будем этот текст подробно разбирать завтра.
Let me give you the principle and the application.
Но хочу дать вам принцип и применение. Принцип.
Older women should minister to younger women.
Пожилые женщины должны служить молодым женщинам.
First, by means of their quiet, godly example.
Во-первых, своим тихим, благочестивым примером.
Second, by means of encouragement and biblical instruction.
Во-вторых, с помощью ободрения и библейского наставления.
There are four applications.
И есть четыре применения этого принципа.
One,
первое.
Older women should encourage younger women to choose to glory in the primacy of their high and holy calling as wives and mothers.
Пожилые женщины должны ободрять молодых женщин искать славы в первую очередь в исполнении своего высокого и святого призвания в качестве жен и матерей. Второе.
Younger women should be encouraged to receive this instruction with eagerness, humility and joy.
Молодые женщины должны поощряться принимать это наставление с готовностью, смирением и радостью. Третье.
Discipleship, relationships should be facilitated within the church.
Взаимоотношения наставничества должны действовать внутри церкви. Четвертое.
Women should be equipped to counsel other women biblically.
Женщины должны быть научены тому, как наставлять других женщин по Писанию.
In short,
кратко говоря,
ministry to women in the church as much as is possible should be done by other women.
Служение женщинам в церкви, где только это возможно, должно совершаться женщинами.
For example,
например,
I do not counsel women in my church.
Я не провожу душепопечительские беседы с женщинами в церкви, в нашей церкви.
I may meet with them
я могу
or twice.
Встретиться с ними, может быть, один раз или два раза.
But it will be in my office,
но это будет у меня в офисе,
with the door open,
с открытой дверью
and my secretary sitting in the next room.
И с секретарем, который сидит в соседней комнате. Но никакие долгосрочные душепопечительские беседы. И, кстати, вот то, что я только что сказал, это только в очень крайних случаях. Потому что у нас сейчас в церкви есть, по крайней мере, две сестры, которые уже обучены, они снаряжены для того, чтобы проводить душепопечение с другими женщинами. И поэтому, когда женщины приходят ко мне, я говорю, вот такой-то человек, вот его имя, телефон. Я хочу, чтобы ты ей позвонила. И женщина, которая проводит душепопечительские беседы,
keeps me informed as to how things are going.
Постоянно информирует меня о том, как все происходит, что происходит.
I always know who she is counseling.
Я всегда знаю, с кем она занимается.
I may not know the details or the issues that they're dealing with.
Возможно, я не знаю детали или вопросы, которые они разбирают.
But I know what's going on.
Но я знаю, что происходит.
And I do that for two reasons.
И я это делаю по двум причинам.
First, because it's the biblical pattern.
Во-первых, потому что есть библейский пример этому.
Older women teach younger women.
А пожилые женщины должны обучать молодых, наставлять молодых.
Spiritually mature women.
Духовно зрелые женщины
should teach less mature women.
Должны наставлять менее зрелых.
And the second reason.
И вторая причина
is for my own protection.
Для своей собственной защиты.
And I think Timur is going to deal with that.
Я думаю, Тимур будет как раз говорить об этом уже на следующем уроке сегодня. Я думаю, это как раз хорошая связь, которую Господь запланировал.